Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, и мы поздравляем вас всех с праздником Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Это один из удивительных праздников. Дело в том, что мы празднуем несколько раз в году, совершаем празднование в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, но Сретение Владимирской иконы москвичами – это все-таки особенный праздник. Дело в том, что именно в этот день, когда вся Москва стояла на том месте, где сейчас находится Сретенский монастырь, Тамерлан, завоеватель Грозный, спал в своем шатре, и когда по свидетельству летописцев появилась икона Пресвятой Богородицы, шел крестный ход из Владимира, все, кто стоял на этом поле у стен Москвы, упали на колени, как пишет летописец, как будто саму Пречистую Деву увидели, и воскликнули едиными устами: «Пресвятая Богородица, спаси нас!» И вот тогда Матерь Божия в чудесном сновидении явилась Тамерлану, железному храмцу, Тимур Аксаку – это один из самых все-таки кровожадных и свирепых завоевателей, хотя личность очень, очень интересная – Тамерлан. И явилась Матерь Божия ему на вершине горы, окруженная огневидными воинами, святителями, повелела оставить пределы русской земли. И когда Тамерлан в ужасе проснулся, неустрашимый полководец, то ему его сон растолковали мудрецы восточные, мусульманские муфтии, они сказали, что ему явилась мать христианского бога. И если она христианам обещает свою помощь, то бороться с ними бесполезно. Тамерлан тогда повернул свои полчища, он ушел в Азию, на восток. Ну, а потом вообще была интереснейшая история. Ведь Тамерлан спас Константинополь. В это время полчища турков, Баязида, султана, осаждали Царьград, Константинополь. И падение его было, ну, просто ожидалось в ближайшие дни. И в это время Тамерлан посылает Баязиду письмо, в котором пишет, что двух повелителей мир не выдержит, и призывает его к сражению. Он разгромил Баязида, но Константинополь Тамерлан брать не стал, ушел в Азию. Вот удивительное чудо тоже покрова Пресвятой Богородицы. Еще несколько десятилетий Восточно-Римская империя, империя Ромеев, сохранилась. А в это время Русь поднималась под покровом Пресвятой Богородицы, русская земля. И когда мы вспоминаем сегодня Владимирскую икону Пресвятой Богородицы, образ Матери Божией по преданию, написанный святым апостолом, евангелистом Лукой, то мы, конечно же, вспоминаем и первого русского самодержца, святого благоверного князя Андрея Боголюбского, князя мученика, страстотерпца, убитого врагами русской земли, врагами веры Христовой, святой Андрей Боголюбский установил праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Праздник, который на русской земле празднуется, ну, с не меньшей любовью и торжеством, чем двунадесятые праздники. И святой благоверный князь Андрей Боголюбский воздвиг храм, который является одним из символов русской земли. Это удивительной красоты храм Покрова... Прошу прощения, удивительной красоты храм Покрова на Нерли. Для многих иностранцев храм Покровский храм на Нерли считается, они его почитают как такой символ России, ее какой-то удивительной белоснежной красоты, тихой, спокойной. И храм Покрова на Нерли связан незримо со вторым храмом, который также считается символом России. Я говорю о храме Покрова на Рву, храме, который больше известен как храм Василия Блаженного. И сегодня, дорогие братья и сестры, день рождения автора стихиры Владимирской иконы, Пресвятой Богородицы, Сретения Владимирской иконы, которую мы все с вами поем, день рождения государя Иоанна Васильевича Грозного. Дело в том, что великий князь московский Василий III и его супруга Елена Глинская 3 года не могли зачать первенца. Супруги совершали паломничество по святым местам, молились о наследнике у святынь русской земли, молились в Переславле, в Ростове, Ярославле, на Белом озере. Их молитвы были услышаны. И вот что интересно, юродивый Домитиан предсказал великой княгине Елене, что она родит, как, по его словам, Тита широкого ума. И вот его пророчество сбылось. Елена родила мальчика 25 августа, по новому стилю это 7 сентября, в день апостола от 70 Тита. И интересно, что это пророчество не просто было так произнесено. Деяния царя Иоанна Васильевича Грозного совпали во многом с деяниями римского императора Тита Веспасиана Флавия. Он стал также великим полководцем и снискал любовь в то время народа. Ну, интересно, что в этот день, в день рождения государя, разразилась сильнейшая гроза. Ну, летом-то грозы бывают нередко, это явление частое в наших широтах, но гроза 25 августа была не рядовой, а такой мощной, что о ней даже летописцы решили оставить в летописи свидетельство. И в честь рождения наследника у государя, великого князя московского Василия III, в Коломенском был поставлен храм. Храм Вознесения, который Берлиоз когда-то он говорил, что это храм чудесный. Все, кто его видел, не могут понять, не могут не оценить это чудо русской архитектуры. Это храм Вознесения в Коломенском, который мы все с вами знаем хорошо. И вот отметим, что именно в этом храме Вознесения в Коломенском была явлена державная икона Пресвятой Богородицы. Из разоренного в 1812 году при нашествии 210 языков Вознесенского монастыря. А Вознесенский монастырь был усыпальницей цариц и великих княгинь. О Владимирской иконе можно говорить очень много. Есть замечательный образ. Икона называется «Древо государства российского». Мы видим, как стена Московского Кремля на иконе изображена. Из нее, из собора Успенского, произрастает чудное древо. Это древо поливают святой местночтимый благоверный государь Иоанн Данилович Калита и митрополит Петр, первый святитель московский. И это древо дает огромное количество плодов дивных, святых, юродивых Христа ради, благоверных государей. И вот в центре этого древа, как его сердце, находится Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Конечно, русское царство, мы понимаем, созидалось под особым покровом Царицы Небесной. И первый помазанник Божий, Иоанн Васильевич Грозный, написал стихиру. Он сугубо молился перед Владимирской иконой, собираясь в поход на Казань, И последний наш государь, царь-мученик Николай Александрович, он тоже венчался перед Владимирской иконой, как все русские цари, венчался на царство, было совершено таинство миропомазания, а в годы смуты страшной, русской катастрофы, государь власть над Россией передает Матери Божией. Мы знаем явление державной иконы Пресвятой Богородицы, которое произошло именно в Коломенском, в храме Вознесения Господня. Так что, братья и сестры, здесь нельзя не заметить удивительную связь первого помазанника Божия на престоле Русского Царства и последнего нашего государя, царя-мученика Николая Александровича. Вообще, надо сказать, что сейчас по телевидению везде говорят о выборах, депутаты выступают, какие-то программы предлагают. Но мы с вами знаем, как православные люди, что не выборы в Думу, ну и тому подобные политические какие-то действия определяют нашу жизнь, жизнь нашего Отечества, а определяет наша молитва Царицы Небесной и молитва всем святым в земле российской просиявшим. Кстати, знают это также и наши враги. Сейчас в различных СМИ скандал разгорается в либеральных СМИ, потому что все более-менее здравые журналисты понимают, о чем идет речь. Дело в том, что в храме на Крови в Екатеринбурге снимал свои ролики, такой, как его называют, Соколовский, покемон. Он ловил покемонов. Ну, мы говорили в наших передачах о том, кто придумал это занятие бесовское и кто за ним стоит. Но почему? Давайте отметим, что он совершал это действие не просто в церкви какой-то, а в священном для каждого русского православного человека месте, в храме Спаса на Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где находится стена комнаты этой расстрельной. Это великая святыня, я думаю, каждый, кто был в храме Спаса на Крови, знает, что... Ну, я могу только сказать, это не мое мнение, я со многими своими близкими говорил, людьми, которые бывали там, все испытывают одно чувство, мы испытываем это чувство, сравнимо только с чувством, которое переживаешь на Голгофе у гроба Господня. Конечно, мы не сравниваем, еще раз скажу, чтобы всякие эти цареборцы не обвиняли нас в прелести, в ереси и прочее. Но мы понимаем, в Спасе храма на Крови в Екатеринбурге, понимая, что слова «русская Голгофа» к Екатеринбургу, это не относится напрямую, это не какое-то там высокопарное сравнение. Действительно, была русская Голгофа для русского государя, для русского народа. И вот этот, как его назвать, переросток, что ли, бесноватый, он не случайно побежал в храм на Крови. Мы говорили во многих передачах еще с весны, начиная о том, что задумано страшное кощунственное действо. Это фильм «Матильда», кощунственный фильм о святом царе-мученике. И вот сегодня покемон этот оказался в храме. Причем это продуманная провокация, он арестован. И как пишут все эти бесноватые танцовщицы, плясавшие в храме Христа Спасителя, свои тараканьи пляски, они пишут, дают интервью иностранным корреспондентам, пишется, знаете, что в иностранных СМИ? Арестован ребенок за игру в храме. Но ребенку-то 22 года. Он в армии уже отслужить должен был, этот ребенок, который в храме играет. Ребенок, мать, инвалид. Мать-то живет вообще в городе Кургане. Мы вспомним, как кричали в Киеве. Они же дети, об этих студентах, таких же, как этот покемон. Вот с этого Майдан кровавый начинался. И до сих пор кровь льется. На Украине гибнут люди. Ребеночку 22 года, причем при его задержании обнаружены наркотики и прочие так называемые, ну скажем, детские радости. Причем подчеркнул и митрополит Кирилл Екатеринбургский, и Легойда Владимир Романович, что арестован-то не за игру в храме, а за экстремизм, который правоохранительные органы обнаружили в роликах, которые этот покемончик распространял в интернете. Кстати, этот покемон издавал на русском языке в промышленных масштабах, заметьте, переводя на русский язык, журнал «Шарли Эбдо». Ну, все вы знаете, что это такое, да? Журнал «Шарли Эбдо» — это какие кощунства о церкви, там не только о церкви католической и православной, там вообще это просто откровенно сатанизм. Ну, вот этот ребенок, кстати, интересно, где этот, они же дети, брал деньги на издание журналов в промышленных масштабах. Так вот, его арестовали за то, что он хулил в непристойных выражениях Господа и Пресвятую Богородицу, и призывал и православных христиан. Это экстремизм, разжигание межрелигиозной национальной розни. Но все СМИ кричат о том, что арестовали ребенка за игру в храме. То есть мы видим, что это готовится очередная революция. И мне хотелось бы сказать сегодня о том, что происходит. Спрашивают слушатели, за какую партию голосовать, скажу вам откровенно, братья и сестры, не знаю, потому что я знаю православных людей в «Единой России», вот Владимир Шаманов, командующий ВДВ, знаю даже, что удивительно, знаю православных людей в Компартии есть. Ну, почему мы их знаем? Потому что есть в парламенте, была в Госдуме, межфракционная, как она называлась, такая, прошу прощения, забыл, но из всех фракций, из всех партий собрались православные люди, чтобы помогать церкви. Вот, поэтому есть разные люди. Могу только сказать, в разных партиях, могу только сказать одно. Есть партии, за которых православному человеку ну никак нельзя голосовать. Это, конечно, Парнас, ну и так далее. Это те партии, которые требуют оккупации России и изъявляют свою приверженность культу Золотого Тельца. Но вот что интересно. Парнас, за которым стоит Ходорковский, выводит на сцену националистов-язычников. Это было замечено на всех этих дебатах. И давайте подумаем, на чем могли спеться либералы, которые ненавидят вообще русский народ, откровенно об этом говорят, и националисты-язычники, которые говорят о своей верности к русскому народу. А мы это видели с вами на Украине. Мы видели, как борцы за силием еврейских олигархов, как его, Дмитрий Ярош и все прочие правый сектор, стали верными слугами Коломойского, который сам, олигарха Коломойского, который сам себя называет жидобандерой. И вот мы видим, что у нас эти нацдемы, националисты, якобы, они себя так называют, демократы, являются верными слугами Ходорковского. Но я надеюсь, дорогие братья и сестры, что наш народ сохраняет не просто здравый разум, а мы видели кровавую эту вакханалию на Украине и понимаем, что Майдана в Москве допустить не имеем права. Не имеем права допустить вот такое... Такую же смуту в нашем Отечестве. И говоря вновь о празднике, возвращаясь к празднику, Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, в 1395 году наступал с огромными полчищами Тамерлан с востока, Тимираксак, Железный Хромец, а в 1812 году на русскую землю наступала орда 210 языков Запада. И как раз в 1812 году, в канун праздника Сретения Владимирской иконы Божией Матери, вновь, как и при нашествии Тамерлана, в Москве православный народ горячо молился Царице Небесной. Молился перед древним чудотворным образом Матери Божией. Крестный ход с Владимирской иконой Богородицы, как и в древние времена при нашествии иноплеменников, обходил стены Первопрестольного града. На этот раз, повторяем, нашествие огромных вражеских полчищ обрушилось на Русь Запада. И вел в свои войска великий полководец, чья воинская слава, ну, пожалуй, в мировой истории военной затмила славу грозного Тамерлана. Император Франции Наполеон Бонапарт. И вот в эти дни, 204 года назад, под Москвой, готовясь к сражению, стояли друг перед другом две огромные армии. Ночь перед битвой была тихая, войны двух армий, русские и французы понимали, что в наступающий день им предстоит сойтись в великой битве, от которой зависит исход войны. А что Наполеон сказал? Он еще в 1811 году сказал: «Через 5 лет я буду владыкой мира». запомню слова, да, я буду владыкой мира. На моем пути останется только Россия, я ее раздавлю. Мы слышим слова и в наши дни, в последние годы мы слышали, что Россия – это угроза миру, ее надо раздавить, говорил Обама. Ну, сегодня на него уже никто не обращает внимания, хромая утка, как говорят в США. Но точно так же Россия – угроза мира, для всего мира, ее надо раздавить. И 22 июня перед войсками, когда Наполеон вторгался в Россию в 12 году, Великой армии был зачитан приказ императора Наполеона. Он говорил так, обращался к войскам: «Солдаты, Россия увлечена роком, судьбы ее должны свершиться. Идем же вперед, перейдем Неман, внесем войну в ее пределы. Мир, который мы заключим, принесет с собой ручательство за себя и положит конец гибельному влиянию России, которую она в течение 50 лет оказывала на дела Европы». Вот как все повторяется и в 21 веке, в 20-м, 21 веке. Ну, а потом было Бородинское сражение, и перед Бородинским сражением молились перед Смоленской иконой, обходили наши войска. Кстати, Сергей Федорович Бондарчук замечательно снял эту сцену в экранизации «Войны и мира». Мы помним, как старый фельдмаршал Михаил Илларионович положил три земных поклона, с благоговением приложился к Царице Небесной, к ее образу. Надо заметить, что Бондарчук снял эту сцену лучше, чем Лев Николаевич Толстой описал в книге. И помним, замечательно снята эта сцена, где проносят чудотворную икону, и русские солдаты, ополченцы поют тысячами голосов: «Неима мы иные помощи, неима мы иные надежды, разве тебе, владычица?» И закончилась эта битва нашей победы. До сих пор историки спорят, но Наполеон сам сказал: самая страшная битва, которую я давал когда-либо, была битва под Москвой. Это он сказал уже на Эльбе. И сказал так, вот слушаемся его слова: французы в этой битве сделали все, чтобы быть победителями, но русские получили право называться непобедимыми. Вот так, Бородинское сражение. И для нас увертюра 1812 год особенно дорога, потому что каждый день вещание радио «Радонеж» начинается звуками этой увертюры, написанной Петром Ильичем Чайковским, 1812 год. Для тех, кто помнит полностью это произведение, в этой увертюре звучит очень много музыкальных тем. Звучат марши французские, марши русских гвардейских полков. Постоянно прорывается революционная Марсельеза, но наши русские марши все же ее побеждают. И вот в конце звучит тема, которая является позывными радио «Радонеж». Молитва Кресту Господню. «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое». А потом Марсельеза окончательно побеждена и звучит священный гимн русского народа. «Боже, царя храни». Гимн русской победы. Напоминаю, дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Ну, а мне хотелось бы сейчас от всей нашей радиостанции, я думаю, от всех слушателей, поздравить 75-летием Владимира Николаевича Крупина, нашего постоянного автора, друга радиостанции «Радонеж» и замечательно выдающегося русского православного писателя. Владимир Николаевич Крупин действительно, можно сказать, классик нашей русской литературы. Когда-то, мне кажется, это все-таки придумали либералы, они присвоили название деревенщиков, какое-то немножко, как они считали, унижительное название. А на самом деле это были русские люди, великие русские писатели, которые возвращались к традициям великой русской литературы. Я не буду, мы можем называть имена Валентина Григорьевича Распутина, Василия Ивановича Белова, старших товарищей Владимира Николаевича Крупина. Но наиболее ясно православная тема, тема верности нашего народа Спасителю, Матери Божией, звучит именно в творчестве Владимира Николаевича. И вообще все, кто его знает, я думаю, все сотрудники нашей радиостанции, все, кто с Владимиром Николаевичем общался, скажут, что это удивительно, и могут подтвердить мои слова. Это удивительно теплый, глубокий, искренний, добрый человек. И мы все желаем Владимиру Николаевичу многое и благая лето. Желаем помощи Божией в его трудах на благо Отечества, на благо Церкви Христовой. И я недавно говорил в эфире, вспоминал его книгу «Крестный ход», но я всем советую, те, кто не читал, найдите для себя книги «Живая вода», «Вятские тетради», «Великорецкая купель». Ну, мы не просто Владимира Николаевича любим, мы считаем, что то, что он делает для нашего Отечества, для нашего народа, это дело Божие. Помощи Божией Владимиру Николаевичу многое и благое лето. Но просим также молиться и о здравии Никиты болящего, тяжко болящего Георгия, тяжко болящего Алексея, ему предстоит операция, путешествующего Виктора, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, тяжко болящего Георгия, Ларисы и протоиерея Валерия, матушки Татьяны с новорожденной младенницей. А сейчас, дорогие братья и сестры, я еще прежде чем взять звонок, скажу о том, что открылась выставка, буквально час назад открылась выставка замечательного русского художника Олега Ивановича Молчанова. Открылась она в хорошо известном нашим слушателям Славянском центре в Черниговский переулок 13. Много работ Олег Иванович Молчанов выставил новых. А я как художник просто скажу, что такого уровня пейзажной живописи не было с XIX века у русских художников. Это не громкие слова, все, кто побывает на выставке, убедится, как сможет убедиться, как работает и как являет свою любовь к Богу и русской земле Олег Иванович Молчанов. Сегодня открылась выставка. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Я очень старая, мне много-много лет.
Да-да.
И я очень слушаю вас с большим-большим удовольствием. Я бросаю все дела, когда вы выступаете. Вот вы сказали за этот Парнас, за этого Касьянова. Ему в тюрьме место. Вот. Ну, и Явлинский тоже. Он же был при Ельцине, крутился там. Сколько они бед принесли нам. И опять они вылезают. Почему их допускают?
Ну, дорогая слушательница, дело в том, что я тоже не понимаю, почему люди, которые нарушают Конституцию, скажем так, требуют отдать Крым в лапы укронацистам в хунте в Киеве, несмотря на то, что жители, это все иностранцы признают, единодушно проголосовали за возвращение в родную гавань, возвращение на родную землю. Я не понимаю, почему эти персонажи, Касьянов, например, которые в Конгрессе США требовали ввести санкции. То есть люди, которые требуют, они откровенно это требуют, все эти люди Ходорковского, отдать нашу страну под внешнее управление. Почему они сейчас допущены к выборам? Ну, это какое-то, мне кажется, так называемая толерантность, которую я понять не могу. Я понимаю, что за них никто голосовать не будет, и, может быть, хорошо показать их личину, скажем, этих людей, потому что это не лица, это личины. Как бы они ни выглядели, понятно, кто за ними скрывается. Ну, да, мне кажется, что это уже профанация какая-то. Все эти выборы, когда вот такие люди, открытые враги России, которые ненавидят свой народ, ненавидят свое отечество, ну, наверное, для них оно уже не свое, и народ не свой. На телевидении предлагают, значит, свои какие-то программы. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Виктор Александрович, я бы хотела поблагодарить, поздравить Виктора Николаевича, Владимира Николаевича Крупина. Да, с днем рождения. Вы знаете, вот вы сказали про крестный ход, и вот мне как раз, у меня книга была, и я решила ее прочитать. Тут и крестный ход, и Великорецкая купель, вот я как раз «Живая вода», все это вот я читаю сейчас, и я просто для себя открыла живого классика.
Ну, и есть
классик,
да.
Ну, просто я вот не могу даже без слез говорить. говорить. Я только что Великорецкую купель прочитала. Просто для меня, ну, я не могу даже словами выразить, как вот просто...
Спасибо,
вот...
дорогая слушательница. Полностью с вами согласен. И хочу сказать о том, что вот такие произведения должны наши школьники читать. Понимаете? Вот у Владимира Николаевича есть продолжение русской словесности. Русский писатель, он продолжает традиции великой русской литературы, литературы Пушкина, Достоевского, Гоголя. А нам все последние 25 лет пытались навязать кого там, Сорокиных, Пелевиных и всех прочих, Улицких и так далее. Но жизнь все равно пробивается сквозь этот асфальт либерального фашизма, иначе эту либеральную секту назвать сложно. И такие работы, как покойного однокашника Олега Молчанова, Павла Викторовича Рыженко, царствие ему небесное, нашего друга, книги русских писателей замечательных, таких как Владимир Николаевич Крупин, я уверен, что появятся у нас его ученики, его последователи, обязательно появятся. Русскую жизнь невозможно закатать в асфальт, невозможно убить, потому что сама земля, вся земля, освящена молитвой святых, освящена мощами угодников Божьих. И как Владимир Николаевич писал в этой книге «Крестный ход», там, где прошел крестный ход, эта земля никогда врагу не достанется. Понимаете, это замечательное. А мне Владимир Николаевич, его книги и вообще его передачи, они дороги тем, что, особенно дороги тем, что он всегда внушает чувство уверенности в великой русской победе, в победе Воскресение Христово, в победе русского духа. Потому что иногда говоришь с некоторыми людьми, вот там все эти масоны, патиссоны, Ротшильды, Рокфеллеры, все вот уже захватили, все ведут. А Россию-то ведут не они. Россия им не по зубам. Какие-то вот, чинить нам пакости и гнусности позволяет Господь по нашим грехам. Но Россия... Дом Пресвятой Богородицы. Россию ведет Матерь Божия. Об этом мы с вами знаем. И я хотел бы, дорогие братья и сестры, ну, вспомнить стихиру Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. Удивительные слова. «Дней светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную, восприемши владычица, чудотворную твою икону. К ней же ныне мы притекающие и молящиеся тебе взываем, сицы». О, пречудная Владычица Богородица, молись есть тебе, воплощенному Христу, Богу нашему, да избавит град сей, и вся грады, и страны христианские, невредимы от всех навет вражих, и спаси души наши, яко милосерд. Вот завтра вся Россия будет молиться, Царица Небесная, вспоминая многие чудеса, явленные веками, являла Матерь Божия, чудеса после всенародной молитвы перед Владимирской иконой Пресвятой Богородицы. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С наступающим праздником,
праздником, да.
Матерь Божия Владимирская.
Да, да.
Вопрос следующий. Вы вот недавно анонсировали, вот, что 27 августа должно было быть открытие памятнику царю и игумену опричников Ивану Грозному, убившего в свое время Псково-Печерского святого Корнилия. Вот вам как известно, как вот прошло вот это мероприятие, состоялось?
Мероприятие еще не состоялось, это мероприятие. Но я думаю, оно состоится, памятник готов. Его создал Олег Иванович Молчанов, замечательный художник и скульптор. Он много лет создавал, возводил часовню в Ипатьевской Слободе в Костроме, он сам костромич. Олег, она стоит сейчас, часовню, царственным мученикам, верным слугам. Будет стоять и памятник первому русскому помазаннику Божию, государю Иоанну Васильевичу. Сегодня день рождения государя. Да, и мы об этом говорили. И, кстати, государь написал стихиру Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. Но, да, у нас и не только стихиру Владимирской иконе Пресвятой Богородицы. Его отец Леонид Кавелин считал великим гимнографом. Да, ну у нас звонок, мы слушаем вас говорить. Звонок сорвался. Да, а стихир было много, и служб, которые написал государь, очень трудно представить, что именно, как вы говорите, вот такой вот злодей, по вашим словам, убивший преподобного Корнилия. Корнилия, кстати, в Псково-Печерском монастыре никто никогда не считал мучеником, он прославлен как преподобный. Вот, а все это появилось в XIX веке, сказание, житие о убийстве. У нас преподобного Корнилия, если бы он был убит, его бы почитали как мученика. Вот это моя такая мысль, которую я могу высказать. И к тому же мне хотелось бы все-таки, чтобы мы говорили о иконах чудотворных сегодня, а не повторяли разные какие-то слухи и какие-то, может быть, негативные. Я не буду с вами спорить, я просто скажу только одно. Казанская икона Пресвятой Богородицы обретена при государяне Васильевиче. Он основал Казанский монастырь. Владимирская икона написал стихиру, постоянно молился перед ней, молился перед походом на Казань. Поэтому хорошо бы изучать все-таки нашу историю по иконам, житиям чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Кстати, Тихвинский монастырь связан с государем Иоанном Васильевичем. И вообще основано, им лично основано 60, конечно, основывали игумены, но он как государь принимал в этом участие, покровительству 60 монастырей. А мы знаем, что даже если один монастырь основал кто-то из государей, либо людей, то это считается подвигом. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виталий Александрович.
Добрый вечер.
С праздником вас.
С праздником.
Вы знаете, что меня тревожит очень, что сейчас большинство народа не хочет идти на выборы. Говорят, что все равно там все решено, и нечего нам туда ходить. И вот не может ли так оказаться, как это было в 17-м году, когда люди проснулись, а там на дворе типа Ходорковского со своими этими революционерами и маузерами расстреливают людей направо и налево. Я думаю, что если даже там что-то подделают на этих выборах, все равно нужно дать понять либеральному этому клике этой, наше мнение. Как вы думаете?
Конечно. Я с вами согласен. Мне кажется, что стоило бы все-таки, я правда... Так, пока еще не определился, и надо посоветоваться. Но, опять же говорю, я могу только назвать те партии, за которые, ну, ни в коем случае нельзя голосовать. Среди них, например, Парнас и прочие там какие-то, я даже, ну, Явлинские, я не помню все эти, даже не перечислить. Опять же, не нравится нам «Единая Россия», там много чиновников не очень добросовестных, и, ну, мы понимаем, что это за элита. Но, с другой стороны, там есть такие же, такие люди, как... Владимир Николаевич Шаманов, командующий ВДВ «Герои России», и та же Поклонская, понимаете, Поклонская, православный человек, почитает государя. Не случайно она от Крыма идет, да, баллотируется в Думу. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
У меня вот большая просьба подготовить передачу вот недавно прославленном Евгений Сергеевич Боткин, такой страстотерпец,
да, да,
который был вместе с царской семьей расстрелян, вот убит, как сказать правильно,
да,
не
да.
знаю. И там же еще были...
О верных царских слугах, да, ну, спасибо. Я говорил, раньше передачи звучали, я не раз их всех поминал, каждого из них, верных царских слуг и Евгения Сергеевича Боткина. Только для меня, еще раз выскажу свое недоумение, ну, совершенно непонятно, почему Боткина прославили, а всех остальных царских слуг не прославили. Подвиг один, они до конца остались верными царской семье, разделили с ними их участь. Это верные слуги, убитые... за святых царственных мучеников они пострадали. Поэтому я не понимаю, как, что там происходит. Логику мне не ясно, почему одного Евгения Сергеевича, он святой, бесспорно, мы его почитаем, но обязательно о нем расскажем, конечно же. И я прошу ваших молитв, дорогие братья и сестры, о упокоении воина Олега. Это Олег Федюр, глава МЧС Приморья. Он погиб, спасая сослуживцев. Вообще он всю жизнь в МЧС спасал людей. И когда машина упала в воду, он до конца, человек немолодой, до конца спасал своих служивцев. 10 человек успел спасти, сам погиб. Это подвиг такой же, как у государя-императора Петра Алексеевича. Помните, когда государь простудился, смертельно спасая своих матросов. И прошу ваших молитв у новоприставленной монахини Любови. Я ее знал. Мы когда-то ездили в Оптину пустынь много лет назад. Удивительный человек, замечательный. Вот она. Сегодня мне позвонили, сообщили, она отошла ко Господу. Просим ваших молитв. И просим помолиться о Ольге, Евгении, Александре, Валерии, Аркадии, Владимире, Александре, Вячеславе. И вот объявление. 14 сентября, 100 лет со дня рождения протоиерея Михаила Труханова. На Ваганьковском кладбище панихида будет совершаться в 12 часов. А для тех, кто не сможет быть 14 сентября, приглашаю на панихиду 18 сентября в 13 часов. Это воскресенье, многие смогут приехать. Проезд метро 905 года, участок 33 Ваганьковского кладбища. Ну, батюшка, те, кто знал, понимают, что это, конечно, не просто человек Божий, это живой исповедник, мы его видели в наших храмах. Вы слышали голос батюшки в передачах на радио «Радонеж» Тамары Москвичевой. И, конечно, это один из наших таких исповедников, которые доносили до нас, могли донести до нас с вами такое живое дыхание благодатной молитвы новомучеников, исповедников, с которыми отец Михаил Труханов общался. Царствие небесное, батюшки, его молитвами да помилует нас всех Господь. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Александр, извините, с да. вас сорвался.
Да-да.
Вот я доктор из Страстотерпца Евгения Боткина. И в Москве же храм, часовня освящена в его память. Это больница 57 из Майлова, метро Первомайская. Вот я могу, чтобы вам телефон батюшки Максима, который, ну, окормляет, как правильно сказать.
Да-да, который в этой часовне, да?
Да-да-да-да.
Да, назовите, пожалуйста.
Значит, 8-917.
8-917?
917.
Да-да.
552-65.
6-5?
8-3.
8-3.
Отец Максим. Сейчас. И там чудная икона находится. Часовня открыта с 6 утра до 4. Ну, захочется вам же с ним пообщаться.
Да. Спасибо, дорогая слушательница.
Узнать, когда да. он там бывает. Там чудная икона. Вам будет
мученько,
очень интересно.
Мученько.
Да.
Спасибо большое. А я еще раз вспомню о том, что Олег Молчанов в Костроме, в Ипатьевской Слободе, поставил часовню святым царственным мученикам, в которой изображены на иконе все верные царские слуги. Ведь их невозможно разделить. И Анну Демиву дал. Невозможно всех их отделить от святых царственных мучеников. Они не зря до конца с ними претерпели страдания. Мы слушаем вас, говорите. Пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Виктор Александрович.
Добрый вечер, Александр. Я вас узнал, кажется. Да.
Спасибо большое за передачу, Виктор Александрович. Виктор Александрович, вот я хотел бы сказать, мне что, вот сейчас назначили нового министра образования Васильеву. Вы знаете, это, мне кажется, вот, например, моим знакомым, просто как народу бросили кусок, с одной стороны. Но с другой стороны, неужели эта система примет человека другого? Принимает систему вот эту вот, которая сейчас правит, именно своего человека, потому что другого человека она отвергает, никогда не примет. И разрешение будет продолжаться. Спасибо.
Спасибо, Александр. Ну, мы говорили об этом в четверг, в прошлую. Была передача с профессором МГУ, нашим известным историком Сергеем Вячеславовичем Перевезенцевым. Мы как раз эту тему подробно обсуждали, о том, как ей тяжело придется ломать вот эту систему, о которой вы сказали. И мы все-таки считаем все, и отец Александр Шумский, кандидат педагогических наук, и все, кто знаком с этой системой, очень нехорошей, которая была еще, кстати, создана не с 91-го года, а в конце 80-е, а потом с 91-го укрепилась. Но, во-первых, каждый из нас должен делать свое дело на своем месте, и все мы призываем молиться о православной христианке Ольге Юрьевне Васильевой, новом министре образования. И мы знаем, что не в силе Бог, а в правде. И если все родители, многие учителя, которые любят свою родину, любят отечественную историю и хотели бы, чтобы наши дети воспитывались в традициях русской школы, хоть какие-то усилия предпримут, то все эти, скажем так, недруги наши, они постепенно оттуда исчезнут и уберутся. Поэтому не надо заранее впадать в уныние и думать, что ничего сделать не удастся. Разумеете, покоряйтесь языцы, яко с нами Бог. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Виктор Александрович, очень благодарю вас за все ваши передачи.
Спасибо.
И хочу сделать объявление, значит, 15 числа, но не сказали, не написано было, ну, наверное, в храм Христа Спасителя, привезут главу Севлана Афонского преподобного.
Да, да.
Вот,
спасибо, мы говорили об этом.
Она в Белоруссии находилась, а вот сейчас в России.
Она сейчас в России, да, нашего преподобного.
Да.
Мы посвящали этому передачу. Спасибо, Господи, дорогая слушательница. Это тоже такой для нас знак, когда весь мир катится. Вот, кажется, многие говорят, вот сейчас все уже нас подавили, все только Золотому Тельцу поклоняются, даже если они в храм ходят, из этого не выбраться, они все подавлены. Ничего подобного. Вот преподобный Севлан Афонский дает нам свидетельство удивительное, дает нам помощь своими молитвами в том, чтобы идти ко Господу, ко Христу. Это русский святой, наш современник. Ну, а я, дорогие братья и сестры, хотел бы вас пригласить 17 сентября, через субботу, в следующую субботу, 17 сентября помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы с вами помолимся у великих святынь русской земли, у Владимирской и Казанской икон Матери Божией. Эта поездка будет посвящена покрову Царицы Небесной над русской землей и двум нашим государям. Первому помазаннику Божию на русском престоле, царю Иоанну Васильевичу Грозному, и царю-мученику Николаю Александровичу, потому что связь между ними, их связь с Владимирской иконой, с Казанской, с явлением державной иконы Пресвятой Богородицы удивительная. И вообще много параллелей, и боярская злоба, и ненависть к ним, и злоба иноземная. Но мы будем с вами в Сретенском монастыре, у Сретенской, у Владимирской иконы чтимого списка помолимся, у мощей Илариона Троицкого, священноисповедника нашего святителя. Там же удивительная копия Туринской плащаницы находится. Меня всегда поражает, как теперь уже владыка Тихон Шевкунов все обустраивает в Сретенском монастыре, как будто в святой земле находишься, спускаешься в это помещение, в эту как часовню, и там точная копия Туринской плащаницы. Там же и мощи Марии Египетской преподобной находятся. А потом мы с вами будем и в Богоявленском, и в Лоховском соборе помолимся у второй нашей великой святыни Казанской иконы Пресвятой Богородицы, у святителя Алексея и других. Очень много святынь в Богоявленском и Лоховском соборе. А завершится наша поездка в храме святителя Николая в Толмачах, при Третьяковской галерее, у Владимирской иконы Матери Божией. Знаете, братья и сестры, когда в советское время мы с цветами шли в Третьяковскую галерею, никто тогда еще не мечтал, что икона окажется в храме, сможет оказаться. То служительницы говорили, видели, что идет молодой человек с цветами, а вы к Матушке Божией, Пресвятой Богородице, ну идите, идите, не надо билет покупать. И мы, конечно же, в то время, еще в 70-е годы, в начале 80-х, не думали, что икона сможет оказаться в храме. А сегодня приходишь в храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковке, а там каждый человек может зайти в любое время. Можно пройти, даже не покупая билеты, вам просто там есть и указатели, как пройти в храм и помолиться величайшей святыне русской земли, перед которой русские люди молились во время величайших испытаний и при нашествии Тамерлана, и при нашествии Наполеона. И молились мы в 93-м году, когда эта икона впервые покинула стены Третьяковской галереи, со слезами, буквально можно сказать, это не будет преувеличением, до кровавого пота. Святейший патриарх Алексей II тогда молился перед иконой, чтобы Матерь Божия как раз в Казанском Богоявленском избавила русскую землю от междоусобной брани. Кровь пролилась тогда, Но большой гражданской войны, как некоторые, может быть, и жевали, все-таки не было. Те, кто желает к нам присоединиться, вы звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. А в службе Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы есть замечательные слова, для нас очень важные. Мы все молятся, как сказано, «Предстояти, Госпожи Богородицы, перед Твоим пречистое образом, архиереи, сословие, все люди, монахи, прости, ведущий Тебя, воистину помощницу, сильную и непобедимую. Моление Тебе приносит, от всей души подвизает, и на молитву, требующую Твоей помощи, да простреши богоносные Твои руки и умолишь за мир». Вонми и услыши, Владычица, и подашь утешение рабом Твоим. Данде же не одолеют на грехи наши, тяжкие и лютые. Твоя бы всегда требуем все помощи. Вот видите, враги нападают, да, на нас. А мы молимся, чтобы не одолели нас грехи наши, тяжкие и лютые, Матери Божией прежде всего. Вот если грехи не одолеют, то тогда и никакой враг нам не страшен. И... сказано, в службе поется о том, как русские люди верные в сретение царицы Богородицы приходят. «Себо грядет царица своим образом честным спасти град и люди от сопостатых поган невоеванных», то есть от нашествий иноплеменных. Так что, ну, а государь Иоанн Васильевич Грозный, день рождения которого мы сегодня вспоминаем, Грозный государь, он молился еще ребенком, при нашествии татарском. Его молитва была услышана. Враги отступили от русских. Это при нашествии в 1541 году Сафагирей крымский. Ему всего 11 лет было государю. На коленях со слезами молился перед Владимирской иконой. Ну, а потом, отправляясь в Казанский поход, в 1552 году пришел в храм Успения кремлевский. И, как сказано, слезно припадает к чудотворному образу Богоматери с плачем на долг час молитвы простирающей. То есть долгое время молился. Но после возвращения с победой царя в Успенском соборе Кремля, произносив благодарственные молитвы, как сказано, «Приедя государь к царствующему граду Москве и встреча государя множество народа. У Пречистые, у Сретения, то есть там, где сейчас Сретенский монастырь, митрополитцы кресты и чудотворным образом, и самим богоматерним образом, и же прогна безбожного Тимираксака Тамерлана. И царь благочестивый, пойдя в соборную апостольскую церковь Пречистой Богородицы Честного, его Успения, и преподает любезно к чудотворному образу Богородицы, и многие молитвы благодарны со слезами из речи». А мы с вами не представляем, что такое тогда для русских людей было взятие Казани. Еще раз скажу, взятие произошло на Покров Пресвятой Богородицы, памятник Покровский собор, храм Покрова на Орбу, в Нарву храм Василия Блаженного. Вы видите, тогда это было, как для нас мы сегодня 9 мая празднуем, для нас победа над Третьим рейхом и нашествием Европы в 41 году на Русь. Такой же великой победой тогда было и взятие Казани, и Астрахани. Это была окончательная победа над Золотой Ордой. Ну, а мы, вновь обращаясь к молитвам перед Владимирской иконой, вспоминая 1812 год, звонок мы... Слушаем вас. Мы слушаем вас. Говорите только.
Добрый вечер, пожалуйста. Виктор, да. Александрович.
Добрый вечер, да.
Мне хотелось бы вот желание высказать. Спасибо вам за передачу. Тоже я очень слушаю вас, уважаю, с большим уважением.
Благодарю, спасибо.
И
да.
Ваше мнение о царях наших, помазанниках. Вот. И буквально двумя часами раньше в передаче у Александра Никифоровой было, ну... историк молодой, женщина из Тверской области, по-моему, насколько я запомнил. И она отзывалась негативно о царе Иване.
Ну да, ну это часто бывает, да.
Вот, ну, понимаете, очень плохо, что вот на вашей передаче идет... Не надо трогать помазанника Божия, понимаете? Вот тем, кто не понимает что-то, не знает, не им судите, не нам судите о царях наших.
Я согласен с вами, вот, дорогой. Да.
Ваши вот сейчас настроения идут, вот, пожертвования уменьшились. Это все, вот, Господь, понимаете, ну, все от этого, вот что за наше неверие, вот за наши какие-то сомнений, тем более против царя. Вот
спасибо, дорогой
такую,
слушатель.
Такую крамолу говорить.
Спасибо, дорогой слушатель. Но я хочу призвать нас к терпению, потому что, к сожалению, начиная с истории государства российского Николая Михайловича Карамзина, замечательного русского выдающегося деятеля культуры, историка, но человека, у которого все замечали тогда, была ненависть неприкрытая к государю Васильевичу. Он дружил с молодыми якобинцами, как называли декабристов, до этого с Демуленом и Д'Антоном, Робеспьер был его кумиром. Говорят, что он с масонами разорвал, и все это, ну, это вызывает сомнение. Девятый том его. Многие тогда, митрополит Филарет, Иван Егорович Забили, многие не приняли его девятый том, его эту клевету на государя Иоанна Васильевича. Я просто скажу, что в девятом томе он опирается только... Тогда же люди писали о его недобросовестности в те годы еще текстологически. Какими ошибками он грешит, он просто выдирал, опирался только на Антонио Пассерина, Генриха Штадена, Круза, Таубе, ну, всех врагов России, понимаете, и Курбского, первого диссидента, генерала Власова XVI века. Поэтому, отдавая ему должное, как его трудам, можно сказать только одно. Те, кто на этой точке зрения стоит, они впитали Карамзинское, они впитали эту... такую ненависть к государю Ивану Васильевичу Грозному, и, к сожалению, это на них действует. Я с вами согласен, дорогой слушатель, не прикасайтесь к помазанным боям, не надо судить и рассуждать о государях, тем более о такой сложной исторической личности и великом государе. По словам патриарха Кирилла, вряд ли кто-то из царей сделал для государства, для страны больше, чем царь Иоанн Васильевич Грозный. Хотя, как сказал патриарх, с методом правления есть вопросы. Но это надо с этим разбираться. А так я с вами согласен. Но наша передача подошла к концу, к сожалению. И хотелось бы закончить молитвой Пресвятой Богородицы. Богородица, Владычица, державная помощница, укрепи славящую тебя страну на враги. Да яко же древле спасайся царский град от нахождения поганых. Так и ныне спаси страну российскую от нахождения вражия. От междоусобной рати, от гладжа и труса, дева неискусобрачная, сего ради тебя славит страна российская, человеком помощницу. Ныне страна российская о тебе хвалится и веселится, имеющий тебя заступницу непостыдную и стену нерушимую, граду нашему непоколебимое основание, стражи неусыпной земли российские, не престай ныне твоими, госпоже, молитвами избавлять и твой град, и люди от всех бед. Да воскреснет Русь святая молитвами всех святых в земле российской просиявших, святых царственных мучеников, страстотерцев и святых наших государей, и прославленных, и непрославленных, и молитвами государя Иоанна Васильевича, и расточаться в России. Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.